Говорит Радио Свобода. В европейских странах арестовывают российскую госсобственность в рамках судебных решений по искам бывших акционеров ЮКОСа. Россия стала ареной уникальной демографической катастрофы, утверждает американский социолог Николас Эберштадт. Будущая неделя может привести Грецию к дефолту и выходу из еврозоны. Что думают по этому поводу в Афинах? Вот основные темы нашей программы, в которой мы подводим итоги дня 19 июня. Добрый вечер. Это итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Ярослав Шимов. В Европе начинается процесс принудительного изъятия российской зарубежной собственности, не защищенной дипломатическим иммунитетом, в рамках судебных решений по искам акционеров бывшей нефтяной компании ЮКОС. В среду к юридическим действиям по аресту такого имущества приступили в Бельгии, а в четверг часть счетов клиентов государственного российского банка ВТБ во Франции заблокировали власти этой страны. Реакция Москвы на эти события оказалась весьма нервной. Министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая сегодня в кулуарах Петербургского экономического форума, пригрозил Бельгии симметричным ответом, не уточнив, правда, что имеется в виду. Советник президента России Андрей Белоусов сообщил, что, по мнению Москвы, решения были приняты с целым рядом нарушений и были существенно политизированы. Конец цитаты. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил, что юристы сейчас занимаются этим делом. Адвокат Карина Москаленко, директор Центра содействия международной защите, считает, что сейчас искусственным путем создается путаница между двумя решениями судов в отношении ЮКОСа. Решением постоянной палаты Третейского суда от 18 июля прошлого года, по которому Россия должна выплатить 50 миллиардов долларов акционерам ЮКОСа за ущерб, причиненный в результате принудительного банкротства компании. В рамках этого дела сейчас европейские приставы арестовывают российские активы. И другим решением ЕСПЧ от 31 июля прошлого года, по которому Россия обязана выплатить бывшим акционерам ЮКОСа компенсацию на значительно меньшую сумму – 1 миллиард 800 миллионов евро. С адвокатом Кариной Москаленко на эту тему побеседовала наш корреспондент Наталья Джанпаладова.
Это не имеет никакого отношения к решению Европейского суда. Там на кону у нас стоит 1 800 000, тут на кону 50 миллиардов. Про 1 800 000 000 можете не волноваться, как минимум их нигде не взыщут. А 50 миллиардов будут отбирать. Кто-то специально это сваливает на процедуру Европейского суда. Это же путаница умышленная.
50 миллиардов возникли в результате решения некоего международного третейского суда, арбитража. И арбитром для этого суда Россия предложила своего судью. Россия сама выбирала судью. Это же обозначает такой момент, как легитимность этого суда. Я никогда, как профессиональный юрист, я в этом не участвовал, поэтому не берусь обсуждать эту процедуру. Эта процедура пришла к определенным выводам. Если по результатам этих выводов принято решение судебное, которое принято во всем мире уважать судебные решения и их исполнять. Их будут исполнять, значит что? Кредиторы будут обращаться за принудительным исполнением. Вот есть, условно говоря, исполнительное производство, и оно может быть обеспечено активами Российской Федерации. Вот, собственно, и обращают такой предварительный взгляд кредиторы на все объекты принадлежащего государству имущества. И в этом смысле многие экономисты прогнозируют, что такое принудительное осуществление этого решения может выйти нам чуть ли не вдвое дороже, потому что в этом случае стоимость будет по-другому исчисляться. Нам придется каким-то образом эти вопросы решать. Поэтому если не найдут переговорщиков каких-то, экономистов разумных, которые могли бы эти вопросы решать, то в этом случае ущерб будет России причинен огромный. Только не теми, кто взыскивает, потому что они-то взыскивают по решению суда, а теми, кто допустили.
Вы сказали, что происходит сознательная путаница между этими двумя исками.
Кто-то хочет, чтобы Россия вышла из Совета Европы, и чтобы юрисдикция Европейского суда на Россию не распространялась. И кому-то совершенно не хочется, чтобы Россия была в системе права, где за все нарушения надо платить. Это то, что называется безнаказанность, то, что у нас процветает. Власть не хочет, чтобы у людей был действенный механизм защиты прав человека и как-то потворствует безнаказанности. Поэтому сейчас идет очень серьезное движение за выход из состава Совета Европы и под юрисдикцию Европейского суда. И вот, желая, так сказать, возбудить неприязнь, ненависть россиян, за, собственно говоря, восстановить всех против Европейского суда, 2 миллиарда разбавить еще 50 миллиардами, и все под одну сурдинку объяснить, что это все Европейский суд, что он в любой момент может у нас все забрать. Хотя у Европейского суда вообще нет таких полномочий, все решается через комитет министров гораздо более спокойными и длительными методами. И вовсе не в таких суммах. Но тогда легче объяснить россиянам, почему мы выходим из Европейского суда.
Если говорить о решении ЕСПЧ о почти 2 миллиардах евро, как бы вы оценили слова главы Министерства юстиции Александра Коновалова, который усомнился в том, что Россия выполнит это решение, и он считает его безосновательным?
Лучше пусть подумают, откуда брать 50 миллиардов, чтобы не арестовывали все за рубежом, потому что нам это выйдет в итоге в 100 миллиардов. А про Европейский суд надо исполнять решение. Они же не обращались в Большую палату. Они сказали, что они удовлетворены решением.
Надо было хотя бы попробовать его оспорить. Ведь российские власти обращаются в Большую палату по большому количеству дел. Почему они по делу ЮКОС не обратились? А потому что они объясняли нашим высшим властям, что они якобы выиграли это дело. Ну и где же ваш выигрыш?
Вы понимаете, почему они считают, что выиграли дело?
Во-первых, потому что, наверное, кто-то не вполне квалифицированно им объяснил смысл решения Европейского суда. С другой стороны, они так, наверное, решили, потому что им хотелось что-то позитивное отрапортовать властям. А что они выиграли дело, что суд в Страсбурге не признал политическую мотивированность преследований фигурантов ЮКОСа и политическую мотивированность банкротства компании ЮКОС. Но я сказала, что я с полным пониманием отношусь к решению Европейского суда, который очень не хочет ничего политизировать в этом деле. А поэтому прямо и четко отвечает на вопросы о том, было нарушение или нет. Нарушения были, все эти нарушения признаны. И право на справедливый суд, и право собственности было признано нарушенным. Единственное, что Европейский суд в тот момент не обозначил, на какую сумму это нарушение допущено. Слушайте, юристы же должны были понимать, что если речь идет о праве собственности и потере этой собственности, ну то стоимость будет, если не вся стоимость компании, то хотя бы стоимость компании за минусом неуплаченных налогов. Власти и представители компании ЮКОС не сумели договориться. Когда не договорились о цене, Европейский суд стал решать этот вопрос уже без сторон, ориентируясь на выводы экспертов, экономистов. Пришли к определенной сумме. Ну, эта сумма, конечно, велика. России еще никогда не приходилось такие суммы выплачивать. Но выплатить ее необходимо, потому что я очень надеюсь, что российская власть не будет рисковать выходом из Совета Европы. Ведь это очень влиятельный орган.
Но глава Минюста Коновалов говорит, что нет принудительной процедуры исполнения решений ЕСПЧ. Действительно ли ее нет?
Естественно, нет, потому что и она основана только на доброй воле, на том, что государства вошли в состав Совета Европы и обязались выполнять его решения. Раз по доброй воле, раз все должно быть честно и добровольно, значит, можно не платить. А вот те 50 миллиардов, которые должны быть взысканы по Третьейскому суду, наверное, они будут взыскиваться таким принудительным образом.
Наталья Джанпаладова беседовала с адвокатом Кариной Москаленко. А вот как прокомментировал сложившуюся ситуацию вокруг российской собственности за рубежом доктор экономических наук, член правления Института современного развития Евгений Гантмахер. С ним беседовал мой коллега Валентин Барышников.
Появились сообщения о том, что в Бельгии арестовано российское имущество по тому иску в Гаагском арбитражном суде на 50 миллиардов во Франции. И надо сказать, что западные агентства более-менее про это не особенного значения не придавали и ничего такого не сообщали. А в России огромная реакция. То есть там буквально огромное количество высокопоставленнейших чиновников прокомментировали в разной тональности. Вот эта реакция, это свидетельство чего? Просто это какая-то там что-то личное, или это конкретно эти 50 миллиардов просто такая болезненная сумма, или это знак чего-то, что не ожидали, что произойдет?
Ну, понимаете, это стиль нашей нынешней власти. До последнего выжидать, а вдруг само рассосется. Да, вот так же, как с кризисом экономическим. А вдруг завтра у нас там цены на нефть подскочат до $200 за баррель, и у нас снова будут деньги, и вообще мы забудем и прочее. Здесь ровно то же самое. А вдруг мы не будем платить по этим судебным решениям, связанным с ЮКОСом? А вдруг там что-то кто-то на Западе забудет, придумает, еще что-то там, куда кривая вывезет? И не вывезет. Все равно вот это ровно то же самое. Надо принимать какие-то принципиальные решения, а не ждать, когда тебя стукнет по голове ситуация. То есть по поводу вот этого иска акционеров ЮКОСа надо было давно, еще несколько лет назад, когда это все началось и было понятно, к чему дело идет, развязка была понятна с самого начала. Значит, нужно было либо с ними договариваться, идти на какое-то мировое соглашение, да, заплатить какие-то деньги, это уже был предмет переговоров. Скорее всего, нужно было так и делать. Надо было просто принять такое решение, фактически взяв на себя ответственность за то, что произошло с ЮКОСом, известно там в 2003, 2004, там, в 2005 году. Не решились на это. Ну, теперь получаем, конечно, по полной программе, но это ж только начало. Почему такая нервная реакция? Потому что теперь начнутся аресты российского имущества. Бельгия, Франция только первая. Его достаточно много. И, в общем, я бы так сказал, с точки зрения негатива, который вокруг России сейчас существует на Западе, это совершенно колоссальный шаг вперед. То есть, потому что вот все банкированное, что это российское, оно теперь просто под угрозой. Слушайте, нельзя вывести ни одной выставки. Нельзя там действительно там никакие послать самолеты. Или там какие-то счета, которые там в банках в западных находятся, которые маркированы Российской Федерацией. Это начало как бы никакого пожара. Понимаете, который непонятно как затушить. Затушить можно, даже сейчас можно. Но сейчас цена для власти намного больше, чем это было несколько лет назад. Теперь уже когда по факту идут вот эти вот блокировки, и они будут идти, конечно, теперь надо как-то пытаться договариваться с намного более тяжелыми условиями для России с точки зрения финансов и репутации, чем это было тогда.
Это было мнение экономиста Евгения Гонтмахера. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за 19 июня. У микрофона Ярослав Шимов. Американский политический экономист и социолог Николас Эберштадт много лет внимательно следит за демографической ситуацией в России. В книге «Демографический кризис в России мирного времени», вышедшей в 2010 году, Эберштадт представил российскую демографическую ситуацию как катастрофу, сравнив ожидаемую продолжительность жизни и уровень смертности россиян с аналогичными показателями в беднейших странах мира. Тезис на содержание монографии Эберштадт изложил в статье «Умирающий медведь», опубликованной в журнале Foreign Affairs. В ней автор предполагает, что осознание российскими властями тяжелого демографического положения в стране может привести к тому, что, цитирую, «российские политические лидеры займут более алармистскую, непостоянную и конфронтационную позицию на международной арене». Конец цитаты. Это было за 3 года до аннексии России и Крыма и начала войны в Донбассе. С Николасом Эберштадтом побеседовал научный обозреватель «Радио Свобода» Сергей Добрынин.
В России действительно происходит демографическая катастрофа?
В моем представлении, Россия переживает глубокий кризис человеческих ресурсов. И он начался не сейчас, он длится уже полвека. За это время он набрал огромную инерцию. Свернуть с этого пути теперь очень сложно. Паттерны рождаемости в России очень похожи на европейские. Но при том, что в европейских странах уровень рождаемости может быть немного меньше необходимого для восстановления популяции, это не такая уж большая проблема. Сокращающееся население Германии не мешает ей процветать, а ее гражданам богатеть. Проблема не в размере населения, а в человеческом капитале, здравоохранении, образовании, производстве знаний. По каждому из этих пунктов Россия находится в глубоком кризисе. Возьмите ситуацию со смертностью. Конечно, она меняется от года к году, но, честно говоря, все равно остается катастрофической. Ожидаемая продолжительность жизни 15-летнего мужчины из Гаити выше, чем у россиянина. По этому параметру российские мужчины находятся даже не в третьем, а в четвертом мире. У женщин положение лучше, но лишь ненамного. Ожидаемая продолжительность жизни 15-летней россиянки находится на уровне наименее развитых стран. Она меньше, например, чем у камбоджиек. Если посмотреть на мужчин и женщин вместе, перспективы выживаемости в течение трудоспособного возраста у россиян хуже, чем у жителей Эфиопии. И это необычайный парадокс, ведь мы говорим об урбанизированном обществе с высоким уровнем грамотности в ситуации мирного времени. Это началось давно, и в постсоветскую эпоху ситуация фундаментально не улучшилась.
И кризис не ограничивается только высокой смертностью.
Большая проблема – уровень производства производства знаний. Все, кто общается с русскими, отмечают, как много среди них талантливых, обладающих большим потенциалом людей. Но это практически никак не проявляется, не выходит наружу. Вот небольшой пример. Число международных патентов, выданных патентным бюро США изобретателям из России в пересчете на количество людей с университетским образованием трудоспособного возраста, находится примерно на уровне Либерии. Это выглядит очень странно. Можно пойти еще дальше и посмотреть на структуру российского экспорта, на ту его часть, которая связана не с полезными ископаемыми, а с людьми, с услугами, которые они производят. Российский экспорт услуг невероятно слаб для страны такого размера с таким доступом к образованию. Все это указывает на то, что происходит настораживающий кризис человеческих ресурсов. Потенциал людей попросту не может раскрыться.
В нашумевшей статье «Умирающий медведь» вы писали, что в России не только низкий уровень производства знаний, но и очень плохое образование. Но если посмотреть результаты тестов TI-MMS, которые проводятся среди школьников условно 4-8 классов во всем мире раз в 4 года, Россия попадает как минимум в первую десятку рейтинга. И, кстати, каждый раз показывает лучшие результаты, чем США.
Это очень странный парадокс. По уровню среднего и высшего образования Россия демонстрирует отличные результаты. Все люди из России, с которыми я общался, прекрасно образованы. Но это не дает никакого заметного внешнего выхлопа. Мне не приходит в голову ни одна другая страна мира, где при таком высоком уровне образования была бы такая низкая ожидаемая продолжительность жизни. Принято считать, что образование – это своего рода прививка. Но хотя средний россиянин учится больше лет, чем средний француз, здоровье граждан этих двух стран очень сильно отличается в противоположную сторону. Образование в России не преобразуется в человеческое благосостояние. Я не знаю почему, я только могу наблюдать этот феномен и отмечать его.
Произошли ли положительные сдвиги в этом отношении за минувшие 25 лет?
В некоторые годы ситуация выглядит более позитивной, но какого-то общего улучшения я не вижу. Уровень смертности в России не сближается с этим показателем в Европе и США. Тоже можно сказать и о количестве выданных международных патентов и количестве заявок на них. Тоже об объеме экспорта услуг. Очевидно, существует какая-то системная проблема.
Системная, значит, политическая или мировоззренческая?
Это некая системная особенность среды. Может быть, среды экономической, может быть, политической. Я не могу сказать наверняка. Что я могу сказать наверняка, так это то, что когда россияне оказываются за пределами России, у них сразу же все становится хорошо. Покидая российскую среду, люди начинают процветать. Не знаю, что за проблема находится внутри этого черного ящика, но она там точно есть.
В одной статье вы использовали для описания ключевой причины смертности в России словосочетание «опасный образ жизни».
Да, опасный образ жизни. Есть вещи, которые я не могу измерить, я могу только спекулировать без конкретных фактов в руках. До некоторой степени об опасном образе жизни как о причине смерти можно говорить, опираясь на данные, но есть еще такие вещи, как представление людей об их перспективах, как их ожидания от жизни. Я знаю, что сейчас готовится исследование о том, не является ли самым опасным российским убийцей стресс. Постоянные мысли о мрачных перспективах, отсутствие надежд – все это может воздействовать на жителей России намного сильнее, чем, например, на жителей Греции. Если бы удалось разобраться, как и почему мировоззрение, ментальность подталкивают россиян к рискованному образу жизни, стало бы понятно, как перевернуть ситуацию. Даже если какие-то вещи, на первый взгляд, глубоко укоренены в культуре, в традициях, это не значит, что их нельзя быстро изменить. Смотрите, в России так много людей погибает от болезней сердца. Если просто научить россиян, начиная с определенного возраста, ежедневно принимать аспирин, это уже спасло бы десятки тысяч жизней каждый год. Это только один маленький шажок, но он совсем недорого стоит, и его легко сделать. Я долго занимался Южной Кореей. Еще 30 лет назад там была ужасная ситуация с продолжительностью жизни. А сейчас по этому показателю Корея – лидер Юго-Восточной Азии. И все это за время жизни одного поколения.
И все же Россия с ее черным ящиком уникальна?
Я сейчас работаю над исследованием на смежную, другую тему, изучая, с чем были связаны изменения дохода и производительности труда в мире в послевоенную эпоху. Около 80% разницы в этих показателях от страны к стране и внутри страны с течением времени связаны с четырьмя факторами – здравоохранением, образованием, урбанизацией. По каким-то причинам урбанизация повышает эффективность использования человеческих ресурсов, возможно, из-за разделения труда, и деловым климатом. Не секрет, что здравоохранение и в некотором отношении урбанизация в России в последние десятилетия находятся в стагнации. С образованием ситуация более оптимистическая, а вот с деловым климатом тоже все неважно. По-моему, потенциал человеческих ресурсов России можно было бы раскрыть лучше. Знаете, на свете никогда не было энергетической сверхдержавы. Ее вообще не может быть. В прошлом году экспорт товаров и услуг из России был ниже, чем из Бельгии. Мне кажется, сделать Россию богатой страной и по-настоящему крупной экономикой можно было бы, раскрывая потенциал живущих в ней людей, а не добывая полезные ископаемые.
Мой коллега Сергей Добрынин беседовал с американским социологом Николасом Эберштадтом. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 19 июня. У микрофона Ярослав Шимов. Вторая половина часа будет посвящена следующим темам. Греция как никогда близка к дефолту и выходу из еврозоны. Судьба рок-фестивалей в нынешней России. Под Калининградом запрещают фестиваль «Кубана», а другой такой форум «Нашествие» превращают в милитаристское шоу. Об этом речь пойдет во второй половине нашей программы после кратких заголовков новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Предложение главы Комитета гражданских инициатив Алексея Кудрина провести досрочные президентские выборы в России пока не нашло поддержки среди политиков, лояльных Владимиру Путину. Выступив накануне в Петербурге на заседании Международного экономического форума, Кудрин сказал, что досрочные президентские выборы позволят обновить мандат доверия президенту, а это, в свою очередь, создаст благоприятные условия для объявления новой программы реформ. Михаил Ходорковский сообщил у себя в Фейсбуке, что с интересом наблюдает за нервной реакцией в России на исполнение решения Гаагского суда по ЮКОСу. По его словам, не являясь приобретателем выгоды в нынешнем процессе борьбы за утраченную собственность, так как партнеры выкупили его долю еще в 2004 году, он, как российский гражданин, рад происходящему. Ходорковский говорит о знаковом моменте для России. На территории Украины зафиксировано наличие группировки российских войск в составе почти 9 тысяч человек. Они имеют на вооружении несколько сот единиц бронетанковой техники, 150 единиц артиллерии и около 100 реактивных систем залпового огня. Об этом сообщил представитель штаба спецоперации украинских войск на востоке страны Антон Миронович. Сенат США проголосовал за предоставление военной помощи Украине на сумму в $300 миллионов. Эту помощь предлагается выделить в рамках скорректированного военного бюджета США объемом в $612 миллиардов на 2016 финансовый год. Премьер-министр Греции Алексис Ципрас заявил, что решение проблемы греческого долгового кризиса существует, и оно позволит стране вернуться к экономическому росту, одновременно оставаясь в еврозоне. Ципрас приветствовал запланированный на 22 июня саммит государств еврозоны, который соберется менее чем за 2 недели до срока погашения Афинами греческого долга Международному валютному фонду. Это были основные новости дня 19 июня. В эфире итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Ярослав Шимов. Редкий выпуск нашей программы обходится без украинских тем. Восток Украины, как известно, который месяц балансирует между миром и войной. Периоды затишья сменяются обстрелами и боевыми столкновениями между украинской армией и сепаратистами из самопровозглашенных Донбасских республик. Их, по утверждениям Киева и ряда международных наблюдателей, поддерживают регулярные российские войска. Украинское командование говорит о повышенной концентрации российских военных на востоке Украины. Их, по данным украинской стороны, почти 9 тысяч человек. Однако жизнь Донбасса, охваченного войной, не исчерпывается перемещениями войск и заявлениями политиков. Корреспондент «Радио Свобода» Антон Наумлюк отправился в прифронтовые районы Восточной Украины, чтобы увидеть жизнь обычных мирных людей, которую продолжает калечить война. Вот его репортаж об обитателях сел, находящихся недалеко от печально известного Донецкого аэропорта.
Неподалеку от разрушенного Донецкого аэропорта, в поселках Водяное и Опытное, которые контролируются вооруженными силами Украины, несмотря на постоянные обстрелы, продолжают жить люди. Они ютятся в темноте подвалов, без воды, электричества и в полной антисанитарии. Продукты им завозят, рискуя собственной жизнью волонтеры, а солярку для керосиновых ламп дают военные. В Опытном 2 подвала, в одном из них живет порядка 20 человек. У них есть бензогенератор, но купить бензин здесь практически невозможно, поэтому свет появляется только на 2 часа в день. В подвале соседнего дома также живут люди, но генератора у них нет, и они используют свечи. Еду готовят на костре на улице. Удивительно, но эти люди не хотят переезжать, несмотря на то, что украинские власти и общественные организации открыли немало центров для приема переселенцев, а у многих есть родственники. Жительница поселка Опытная Людмила Смола рассказала о том, почему она не уезжает к родным в Мариуполь.
Когда там они прекратят, а? Зайчики, скажите, когда они прекратят это все? Чтобы они все, чтобы все прекратили, ну договорились, ну что это такое делается? Мы же тоже украинцы и все, ну что это такое, оце, что делается? Ну жалко, дети гибнут, за что они гибнут тут, скажите, а? Ну за что это? Чтобы порядок был, когда они что не там думают, что не будет. Опять зима начинается, немає, то хоть у людей уголь был, мы топили, теперь угля немає, дрова вот... Ходю, как дурочка, то де дерево бахнуло, это, подбираем. Топить нечем будет эту буржуйку надо десь, где ее брать, не знаем. Мы эту зиму замерзали, в холоде сидели. Хорошо, что зима такая была, а февраль у нас такая зима всегда страшна. Я не знаю, что делать. Сидю, вот дети просят, чтобы уехала в Мариуполь, сидю, вот, однокомнатную квартиру сторожу для 14 человек, скажите. Показать. И никуда не поеду, никуда, сказала, не поеду, буду сидеть. А куда ехать, зайка? До кого ехать? До детей? У них уже внуки есть.
Не, поехать можно.
Можно. А за что? А за что?
Мы поедем, будем жить
на квартире. Нема за что жить. За что вот жить? 11 месяцев нема пенсии. Так хорошо. Їдь в Авдіївку тепер, іммігранта получай. Я що, з Германії приїхала чи з Польщі? Що мені треба імміграційну временну приписку?
Мотивы у людей, которые остаются, каждый день рискуя собственной жизнью под обстрелами, разные. Большинство из них считает, что просто некуда ехать. Но есть и такие, кто не хочет подчиняться строгим порядкам в центрах для переселенцев. Некоторые, как Людмила Смола, надеются спасти свои дома от разорения. В результате обстрелов в поселке осталось не так много целых зданий, а стекол нет почти нигде. У дома, где находится квартира Смолы, нет половины крыши. По словам подполковника Баранова с позывным «Биба», подразделение которого дислоцируется в окрестностях аэропорта, в поселках пытаются выжить 56 человек. Военные оказывают им помощь, а зимой даже жили вместе в подвалах.
Мы держим линию обороны, никаких наступательных операций мы не проводим, поэтому сильно большое количество жертв с нашей стороны нету. Но есть очень много пострадавших со стороны мирного населения, которые просто попадают под обстрелы артиллерии со стороны Донецка, со стороны ополчения. Мирное население от этого страдает. И страдает очень и очень сильно, как материально, потому что разрушаются их дома, их вся инфраструктура, так и физически, потому что многие получают увечья, многие получают ранения, ну и многих погибает. Люди не уезжают. Первая причина – это то, что многим некуда уезжать. Вторые – это те, которые находятся возле своих домов, чтобы защитить их как-то, чтобы быть возле своего гнезда. Здесь около 50-56 человек находится. Проживают, чем можем, тем помогаем. Продуктами они обеспечены. Жизнедеятельность, которую то все, что в наших силах, мы помогаем. Ну, они тоже ведут сельское хозяйство, там посадили картошку, клубнику убирают.
Питанием оставшиеся в зоне обстрелов люди обеспечены благодаря помощи волонтеров и остаткам собственного хозяйства. Поэтому самой актуальной проблемой остается безопасность и медицинское обеспечение. Начиная с июня, тяжесть обстрелов переместилась от Песок и Водяного в район между Марьинкой и Красногоровкой. Там практически ежедневно идут бои и гибнут люди. Тяжелый бой, в результате которого было ранено 10 военнослужащих ВСУ, состоялся в ночь на 16 июня. На следующую ночь пострадали еще двое бойцов. Однако периодические обстрелы продолжаются в районе Водяного и Опытного. Помощь пострадавшим оказывают медики-госпитальеры правого сектора, которые дежурят на ближайшем блокпосту Республика Мост. По словам одного из военных врачей с позывным Джейн, за последние 3 месяца жертв среди мирного населения на ее участке не было. Это говорит и о снижении интенсивности обстрелов, и о том, что жители научились выживать во время военных действий.
Джейн Он госпитальер медицинского подразделения добровольческого украинского корпуса правого сектора. Мы сейчас в районе Песок, стоим здесь, дежурим. То есть, если есть вызов, если есть раненые, мы едем в Песок. Если нам привозят раненых с шахт, то мы едем туда на Водяное, подбираем и везем в Селидово. То есть у нас скорая помощь оборудована полностью. Мы можем как бы не только с ранами работать, но сколоть, поставить капельницу. Если выезжаем в Пески, ну, последний раз попали под обстрел. Но с водители готовы к этой ситуации, могут вырулить, конечно. Раненые есть, здесь их не очень много, слава богу. Люди остались даже в Песках, в Первомайском людей очень много. Это ближайший поселок. Но вот не так давно был обстрел, когда Марьинку обстреливали, и в Первомайское тоже падало, слава богу, ушло из жизни. Я так точно не знаю, но мне кажется, что люди, наверное, здесь будут оставаться уже в любой ситуации, то есть те, кто остались.
Мирные жители, которые не хотят покидать свои дома, несмотря на постоянные минометные артиллерийские обстрелы, это реальность так называемой гибридной войны на востоке Украины. Несколько человек остаются даже в поселке Пески, который, судя по опубликованным недавно данным аэроразведки, полностью разрушен. Те, кто живут без воды, света и элементарных удобств, надеются на скорое окончание непонятной им войны. Некоторые пытаются сберечь свои квартиры, подвергая опасности собственной жизни, но большинство из них считает, что бежать просто некуда. Они озлоблены на все стороны конфликта, никому не доверяют и даже к помощи относятся с подозрением. Оставшись в одиночестве, считая себя ненужным даже родственникам, они объединились, чтобы выживать в темноте подвалов.
Это был репортаж нашего корреспондента Антона Наумлюка. В выпуске новостей мы уже говорили о выступлении премьер-министра Алексиса Ципраса, который заявил о том, что решение проблемы долгового кризиса в его стране существует. Тем не менее, в Греции нынешняя неделя завершается в обстановке всеобщей тревоги. Правительству страны так и не удалось пока договориться с кредиторами, Евросоюзом, МВФ и Европейским Центробанком об условиях предоставления Афинам очередного транша международной финансовой помощи. Речь идет более чем о 7 миллиардах евро. Но дело не только в них. Без продолжения программы кредитования Грецию ждет банкротство, причем в самом скором времени, с начала июля. Тон европейских политиков, ведущих переговоры с леворадикальным правительством греческого премьера Ципраса, жесток как никогда. Брюссель требует реальных реформ и серьезного сокращения расходов. Кабинет Алексиса Ципраса, пришедший к власти под лозунгами отказа от политики финансовых урезаний, понимает, что очередные уступки Европе могли бы быть истолкованы избирателями как капитуляция и означали бы политическую смерть Ципраса и его команды. Между тем, счет для Греции идет уже на дни. В понедельник должен состояться чрезвычайный саммит стран еврозоны, посвященный греческой проблеме. Об обстановке в Греции в этот критический для страны момент я беседую с афинским политическим обозревателем Сократом Грамматикопулосом. Давайте начнем с такого вопроса. А банки сегодня в Греции работают и откроются ли они в понедельник? Потому что было довольно много слухов о том, что в понедельник просто не откроются банки, ожидая решения чрезвычайного саммита ЕС.
Известно, что все официальные лица, в том числе европейские структуры, опровергли это утверждение. Я имею в виду Европейский центральный банк. Глава Центрального банка Греции Янис Турнарас тоже опроверг это заявление. И если последить финансовые новости, буквально недавно на днях Европейский центральный банк выделил дополнительное количество наличности, да, для греческой банковской системы. Вот, поэтому с официальной точки зрения, в общем-то, такой угрозы нет. Другое дело, что сегодня наблюдались у ряда банковских учреждений, да, у банков небольшие, то есть не сказать, что началась паника, но небольшие очереди все-таки наблюдались, прежде всего, банкоматов. Так что, как говорится, имеется некоторое опасение, тем более, что, в общем-то, у населения Греции есть реальные причины остерегаться, да, то есть быть все в немножечко таком напряженном состоянии. Поэтому, естественно, с одной стороны, с официальной точки зрения идет опровержение такой информации, с другой стороны, как вы понимаете, за последние годы уже население Греции привыкло к тому, что поступают только, к сожалению, плохие новости. Поэтому и происходит вывод капитала, и продолжается вот такое вот внимание к новостям из финансовой сферы.
Для греческого правительства сейчас что оно считает главными камнями преткновения на переговорах с кредиторами, с Европейским Союзом? Из-за чего сырбор, через что правительство Ципроса не может переступить и из-за чего, собственно, и ситуация достигла такой уже почти критической точки?
Прежде всего, надо учитывать, что партия, которая пришла к власти, да, в коалиции, но и оба части коалиции, они шли на выборы совершенно под другими лозунгами, чем приходится сейчас выполнять правительственную программу. Да, я просто немножко напомню, что союз радикальных левых сил Сириза – это прокоммунистическое объединение. Вот. И, естественно, когда они шли во власть, то пообещали избирателю несколько другую программу, чем нынче. Ну и строго-настрого обещали не понижать в дальнейшем ни пенсии, не сокращать количество государственных служащих и, естественно, наоборот, поднять даже и заработную плату, и увеличить выплату пенсий, что, собственно, очень сложно все это выполнить, тем более в нынешних условиях Греции. Поэтому, к сожалению, правительству ничего не остается, как сражаться за каждый пункт вот того договора, который учитывает какой-либо отход от их предвыборной правительственной программы. И так надо сказать, что это правительство уже пошло на много компромиссов, и, собственно, если они, идя во власть, обещали разорвать любые вот эти вот долговые отношения. На самом деле, в общем-то, идет просто под несколько другими названиями продолжение все той же политики кредитования Греции и оказания ей финансовой помощи в обмен на некие реформы. И понятно, вот, что под реформами, кроме всего прочего, подразумевается и сокращение государственных расходов, сокращение государственного сектора, убыточного прежде всего. Вот. И, естественно, это правительство не может так просто взять и пойти на эти условия. Поэтому, пользуясь довольно сложной геополитической обстановкой, тут мы, в общем-то, можем назвать, естественно, вот нынешний визит главы греческого правительства в Россию. Алексис Ципрас пытается играть, я так понимаю, что на этих противоречиях, ну это, в общем, даже очевидно, чтобы и европейские структуры, и Международный валютный фонд снизили свой вот такой пресс на Грецию и попытаясь вот в этой сложной геополитической обстановке найти некий компромисс.
Но времени для достижения компромисса остается крайне мало, до конца месяца, насколько я понимаю. Можно ли говорить о том, что вот так, как вы описали, что речь идет о таком немножко политическом спектакле, что мы посопротивляемся до последнего, а потом скажем избирателям, что мы сделали все, что могли, но вот кредиторы настаивают, и иного выхода нет, иначе катастрофа. То есть можно ли считать, что вот в последнюю неделю компромисс все-таки будет найден?
Это мое личное мнение, да, и мое личное впечатление. Я, конечно, не могу гарантировать то, что творится, да, в голове у руководителей Греции и стопроцентно отвечать, что так оно и будет, да. Но мое впечатление именно такое, что происходит некоторый спектакль, может быть, даже рассчитанный не столько на европейские структуры, что сколько, прежде всего, на своего вот такого коренного избирателя, вот этих вот левых сил, который требует некой латиноамериканизации Греции, требует, можно сказать, революции и, в общем-то, кипит классовыми страстями. И, конечно, ради него, может быть, и происходит вот эта вот вся игра. Ну и нельзя забывать, что сейчас, как еще хочу сказать, повторить, что геополитическая обстановка такова, что Алексис Ципрас может использовать в этот момент игры между Россией и между так называемым Западом. То есть это тоже используется. Но полагаю, что все-таки, надеюсь сам, как гражданин Греции, что все-таки в итоге компромисс будет найден. Тем более, что вот буквально
буквально два дня назад был опубликован опрос населения, согласно которому 70% населения выступает за то, чтобы Греция сохранила свое место в зоне действия валюты евро. В общем-то, и, как вы понимаете, только 30% готовы вот к такому столкновению и последующим, как представляется, негативным развитием событий.
А попыток какого-то политического шантажа не предпринимает греческое правительство? Вы упомянули российский фактор. Есть еще фактор миграции, поскольку Греция один из основных сейчас пунктов наплыва мигрантов из Ближнего Востока в первую очередь. То есть проблема, которая приобретает уже общеевропейский масштаб. Не ставят ли греческие власти определенные условия Европе, что, так сказать, пытаясь выторговать более выгодные позиции на нынешних переговорах, угрожая, условно говоря, либо прильнуть, так сказать, к России в качестве источника, альтернативного источника кредитования, либо, условно говоря, ослабить миграционный режим. Такие речи не ведутся, не слышно об этом ничего?
Нет, это действительно звучит. Вы знаете, просто если касаться иммиграционной политики в целом, то тут позиция Греции действительно выигрышная, ну и в плане переговоров имеется в виду выигрышная, проигрышная в том, что ее территория, вот эти многочисленные острова, которые приближаются к турецкому берегу на, в общем-то, легко достижимом расстоянии, там до 3 километров, и, естественно, высадить там какое-то количество нелегальных мигрантов, в общем-то, не предоставляет особой сложности, а цены доходят до 4 тысяч долларов с человека вот за такой перевоз с одной стороны на другую. Вот. И действительно идет массовый поток. Вот. Но с другой стороны, пожалуй, таким рычагом, вот, обсуждая эту проблему, сложно надавить на Европейский Союз. Это все-таки долгая игра. А вот что можно добиться каких-то успехов вот, довольно быстро, это вот как раз ведя разговоры с российской стороной. И, не знаю, я думаю, что уже в курсе, что заключен предварительный договор о присоединении Греции к Турецкому потоку, и даже со стороны российской прозвучал такой момент, что готова российская сторона профинансировать это присоединение, выделив до 2 миллиардов долларов. Так что этот вот момент, он как раз работает более быстро. Я думаю, что вот эта вот поездка Алексиса Ципраса в тот момент, когда идет напряженный переговор на экономический форум в Петербург, это как раз и является одним из таких шагов давления на европейскую сторону. Сложно сказать, к чему это приведет, потому что я так понимаю, что обе стороны, Европейский Союз и Россия, понимают, что серьезно Греция уйти под прилог России вряд ли решится. Даже если будем говорить не только о России, а о БРИКС. А с другой стороны, и Европейский Союз тоже понимает, что без Европы Греция, в общем-то, не протянет. Поэтому, когда мы сказали о спектакле, я думаю, что это, так сказать, один из актов этого спектакля.
Это был комментарий афинского политического обозревателя Сократа Грамматикопулоса. Вернемся к российским темам. Администрация поселка Янтарный в Калининградской области отменила намеченный на начало августа рок-фестиваль «Кубана» из-за многочисленных обращений местных жителей. Ранее против «Кубана» выступили представители Русской Православной Церкви. Организаторы фестиваля «Нашествие», напротив, столкнулись с отказом группы «Машина времени» и ее лидера Андрея Макаревича участвовать в мероприятии из-за того, что партнером фестиваля является Министерство обороны России. Еще один участник нашествия, Александр Чача Иванов, лидер панк-группы «Наив», также выступил против излишнего милитаризма на рок-фестивале, но заявил, что пока вопрос об отказе участвовать в нем для него не стоит. Нужны ли современной России рок-фестивали, и если да, то какие? Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Марк Крутов.
Рок-фестиваль «Кубана» первый раз состоялся в 2009 году в Краснодарском крае. Мероприятие было ежегодным, и каждый год местные общественные активисты не оставляли попыток добиться его изгнания из региона, засыпая властные структуры жалобами на организаторов, которые, по их мнению, устроили, цитата, «полигон для морального разложения молодежи, на котором процветает пьянство, антисоциальное поведение, пропаганда бескультурья и половых извращений». Краснодарские националисты устраивали русские пробежки против фестиваля. Нарушение в его финансировании из бюджета Краснодарского края искала Счетная палата. Самым запомнившимся стал фестиваль 2013 года. На нем в последний момент было отменено выступление уже прилетевшей в Краснодар американской группы Bloodhound Gang. Причиной стало состоявшееся незадолго до Кубаны выступление музыкантов в Одессе, где бас-гитарист группы Эвил Джаред засунул себе в штаны российский флаг. В итоге все запланированные выступления Bloodhound Gang в России были отменены, а музыканты были вынуждены спешно покинуть Краснодарский край. Последний раз Кубана состоялась на юге России в 2014 году, после чего организаторы объявили о закрытии фестиваля из-за сложной финансовой и политической ситуации. Через какое-то время Кубани удалось преодолеть финансовые трудности и найти новый дом. Им должен был стать поселок Янтарный в Калининградской области. Власти региона отнеслись к идее благосклонно, рассчитывая привлечь туристов в российский эксклав. В апреле 2015-го губернатор Калининградской области Николай Цуканов даже публично заступился за организаторов Кубаны после критики представителя Калининградской епархии РПЦ в областном совете по культуре. Тем не менее, 17 июня стало известно об отмене фестиваля из-за многочисленных обращений жителей. Об этом сообщил в Фейсбуке глава администрации Янтарного Алексей Заливацкий. На сайте Change.org уже опубликована петиция к губернатору Калининградской области с требованием вернуть фестиваль. Авторы говорят, что о жалобах местных жителей известно только со слов администрации поселка. Кроме того, тысячи гостей фестиваля из-за его отмены потеряют деньги, потраченные на невозвратные авиабилеты в Калининград. Один из фанатов даже написал открытое письмо с просьбой разобраться Владимиру Путину. Отмена фестиваля, если его не удастся в сжатые сроки перенести в другое место, грозит большими финансовыми потерями организаторам, говорит продюсер Кубаны Илья Островский.
Власти поселка Янтарного по рекомендации Совета депутатов муниципального округа приняли решение, исходя из обращений неких недовольных граждан и обеспокоенности полиции о невозможности обеспечения правопорядка во время проведения мероприятия, отменить фестиваль. Ну и, конечно же, я со своей стороны могу сказать, что обеспечение безопасности – это основополагающий момент, который интересует всех организаторов любых массовых мероприятий. И, конечно же, определенные функции, возложенные на сотрудников полиции, и никем их заменить невозможно. И если полиция говорит о том, что она не может по каким-то по тем или иным причинам, неважно, там, надуманным или истинным, обеспечить эту безопасность, то это, конечно же, ставит под вопрос возможности проведения этого мероприятия. Поэтому это решение было принято. На мой взгляд, конечно же, обеспокоенность полиции, она или излишняя, или вообще надуманная, или основанная на какой-то неверной информации, потому что я знаю нашу аудиторию, она доброжелательная, она очень спокойная. За 6 лет проведения фестиваля в Краснодарском крае у нас никогда не было массовых драк или каких-то вот таких инцидентов, которые случаются на больших мероприятиях. Да, понятно, что в любом месте скопления людей активизируется различная мелкая преступность. Карманные, воры, там, и все то, что существует в любых таких местах, неважно, там, на вокзалах, на аэропортах, на рынках. И, конечно же, основная задача полиции – это все предотвращать, в первую очередь, для комфорта и безопасности гостей фестиваля. Если на это нам говорят «нет», то нам остается только развести руками.
Противники фестиваля пишут о 4 листах подписей местных жителей, якобы собранных против его проведения в Янтарном. Вы наверняка были в поселке в процессе подготовки Кубаны. Сталкивались ли вы с каким-то недовольством?
Мне сложно сказать на тему жителей Янтарного, хотя я видел какие-то видеоопросы, которые среди них проводились, и там, в принципе, достаточно было спокойно и даже местами позитивные отношения. Я сам поздравлял, ездил ветеранов на 9 мая поселка Янтарный и общался с большим количеством людей очень преклонного возраста, ветеранов Великой Отечественной войны. И у них, конечно же, была определенная обеспокоенность в связи с проведением фестиваля, но вся эта обеспокоенность была основана на неких публикациях в прессе, которые были спровоцированы выпадами этих неких гражданских активистов, которые выступали против проведения фестиваля. Ну, а, как вы понимаете, там люди старшего поколения, они после безоговорочно верят телевизору, радио и газетам, особенно если это газета какая-нибудь, типа «Комсомольская правда» или что-то в этом роде. Поэтому их беспокойность была вполне объяснима. Мы им все рассказали и объяснили, когда они услышали от нас, что просто приедет молодежь, будет слушать музыку, там танцевать и так далее. Это все вопросы сняло. Поэтому я думаю, что все те недовольства, которые, возможно, существовали, хотя я этих 4 листов и не видел, но могу предположить, что они существуют. Они все как раз связаны с тем, что просто жители Янтарного, никогда не видевшие и даже не понимающие, о чем идет речь, получили информацию из не очень осведомленных источников в искаженном виде.
Один из этих общественных деятелей, о которых вы говорите, некто Михаил Черенков, высказывает предположение, что вы отменили фестиваль сами, потому что у вас возникли какие-то проблемы, что люди якобы не едут на него, не покупают билеты, это далеко, неудобно, Калининградская область, там транзит через Литву и так далее. Эта версия имеет под собой какие-то основания?
Мне даже смешно комментировать. Это очередное бредовое заявление этого господина, которых я за последние там несколько месяцев прочитал огромное количество. Ну, это абсурдно предполагать только с одной точки зрения. Потому что даже если предположим, что у нас были бы такие проблемы, то я с очень большим трудом могу предположить, каким образом в случае наших собственных проблем и невозможности проведения фестиваля мы могли бы договориться с полицией, с администрацией, чтобы они взяли ответственность за эти решения на себя.
Был эпизод на совещании у губернатора Калининградской области Николая Цуканова, который заступился за Кубану перед представителем РПЦ. То, вот, то, что сейчас происходит, это губернатор изменил свою позицию или кто-то еще выше?
Возможно, нам когда-то об этом по всему расскажут. Пока у меня есть просто та информация, которая есть у вас. К сожалению или к счастью, ничего больше я не знаю. И по всему счету, на самом деле, меня не особо интересуют какие-то истины или какие-то причины. Меня волнует результат, который есть в итоге. А результат мы все видим.
Параллельно с вашей историей разворачивается история с фестивалем «Нашествие», который в этом году проходит вместе с выставкой военной техники, из-за чего Андрей Макаревич заявил об отказе выступать на этом мероприятии. С критикой милитаризации «Нашествия» выступил Александр Чача Иванов. Означает ли это, что теперь в России возможны или такие фестивали, как «Нашествие», с свежими людьми, танками в качестве гарнира к музыке или никакие?
Ну, я не хотел бы излишне сейчас драматизировать эту ситуацию с нашествием. Даже если говорить о двух участниках, это все равно, там, не знаю, 2% от общего количества участников фестиваля «Нашествия». Мне очень сложно судить. Мне кажется, это на самом деле, ну, некая излишняя шумиха вокруг этого. Я этого не видел своими глазами, я только слышал об этом. Я знаю, что там, да, действительно представлена какая-то зона Министерства обороны Российской Федерации, представлена она как зона развлекательная. Ну, в формате фестиваля «Нашествия» я глобально не вижу в этом какой-то большой проблемы, если честно. Вот прямо совершенно искренне, да, потому что если бы мы на Кубани, там, на пляже демонстрировали бы танки, ну, наверное, это бы смотрелось действительно как-то странно. А в лесах Тверской области, как бы, при большом скоплении достаточно взрослой аудитории фанатов русского рока, почему нет? Я не знаю, какая там существует идеологическая подоплека всему происходящему. Еще раз повторюсь, я, ну, как бы, очень поверхностно знаком с вопросом. Но то, что я знаю из открытых источников, ну, у меня не вызывает какого-то глобального отторжения. То есть, мне кажется, «Нашествие» это вполне могло бы органично смотреть.
Крупные рок-фестивали появились в России в перестройку как некий символ нового времени, символ перемен, символ свободы. Может быть, логично, что они теперь зажимаются властями, если учесть все разговоры о возвращении России в советское прошлое?
Я бы сказал так, что к моему там удивлению, наверное, в какой-то степени сожалению, то, что происходит вокруг, в том числе и с какой-то музыкальной культурой, все больше и больше носят парадоксальных и иногда каких-то абсурдных вещей, которые достаточно сложно было бы предположить, ну, еще совсем недавно, что это может существовать, да. Ну, я говорю о многих вещах, которые, ну, просто для меня, скажем так, не очень сочетаются, как недавнее, там, условно говоря, исполнение на Красной площади песни «Перемен» Виктора Цоя, насколько мне показалось, с использованием фонограммы, да. Мне кажется, это какие-то несочетаемые вещи, но вполне возможно, что, ну, это там, типа, только мое личное мнение. И в этом ряду несовместимых, на мой взгляд, вещей, нашествие с танками, оно кажется мне наименее проблемным местом, скажем так.
Считает продюсер фестиваля «Кубана» Илья Островский. Министерство обороны России было партнером рок-фестиваля «Нашествие» и в прошлом году, когда инструкторы из подразделений ВДВ устраивали на нем мастер-классы по выживанию в условиях дикой природы, а посетителям демонстрировалась новейшая военная техника. В 2015-м сотрудничество было решено продолжить. Лидер «Машины времени» Андрей Макаревич заявил, что петь песни на фоне танков у него нет никакого желания и потребовал убрать свое имя с афиш, хотя на фестивале 2014 года он выступал. Вслед за Макаревичем с критикой организаторов «Нашествия» выступил Александр Чача Иванов, лидер группы «Наив». В интервью радиостанции «Говорит Москва» он напрямую связал свое недовольство с российско-украинским конфликтом. «У нас сейчас война с Украиной, которую мы отказываемся называть войной. Гибридная война. Хорошо. В такой обстановке, когда люди реально умирают, милитаризировать музыкальный фестиваль, который изначально не был заточен под то, чтобы быть милитаристским мероприятием, это беспрецедентно». Марк Крутов, Радио «Свобода», Москва.
Мы мы подвели итоги пятницы 19 июня 2015 года. Этот выпуск информационной программы «Время свободы» подготовила продюсер Юлия Голубева, ведущий Ярослав Шимов. Я прощаюсь с вами, слушайте «Радио Свобода» и знакомьтесь с нашими информационными и аналитическими материалами на сайте свобода.орг. Всего доброго.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Программа «Грани времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза в ежедневном эфире в 21.05. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода».